Уберите это в сейф к препаратам. Подальше от лишних глаз. Завтра это станет нашей главной козырной картой на планерке. Сегодня уже нет сил махать кулаками. Хочется просто дойти до дивана. Сделаю, Алексей Сергеевич. Она аккуратно заперла тяжелую дверцу. Вы сегодня совершили невозможное. Я уже потянулся за курткой, предвкушая тихий вечер, но меня задержал вибрирующий телефон. Жаров. «Слушаю, Андрей Александрович», — ответил я, надеясь услышать, что он тоже закончил работу. «Алексей Сергеевич», — голос Жарова в трубке дрожал. В нем не было ни капли прежнего задора. «У нас проблемы. Серьезные. Что случилось? Опять Короткова пришла с проверкой. Если бы...» Жаров тяжело задышал. «Помните того парня, которого я забрал последним? Из терапевтических? Я думал, он просто симулянт, который хочет справку для военкомата. Но все не так. Я только что начал осмотр. Алексей Сергеевич, он не симулянт. Он в полном неадеквате. И кажется, у него с собой нож. Я вышел из кабинета лишь на минуту, чтобы позвонить вам. Помогите!» По моей спине пробежали мурашки. Выходит, среди сотен ложных больных, которых каракатица пачками кидала в мой кабинет, скрывался один настоящий. Неужели из-за всей этой волокиты я упустил опасного человека? К Жарову я подорвался моментально. Когда влетел к нему в кабинет, обнаружилось, что сам терапевт скрылся за шкафом. Пациент же, наоборот, находился за рабочим столом врача и о чем-то кричал. «Так, стоп, а это еще что такое?» И тут до меня дошло, что в кабинете Жарова нет ничего опасного. Зато есть кое-что другое. Глава 10. Представшая передо мной картина была одновременно и комичной, и трагичной. Андрей Александрович, доблестный терапевт-бунтарь, вжался в угол за старым платяным шкафом, а по его кабинету метался мужичок в поношенной ветровке. В руках у злодея действительно был нож, но пластмассовый, ярко-оранжевый. Другими словами, игрушечный. «Не подходи! Убери ее! Она шипит!» Визжал мужик, тыча своим оружием в сторону обычного фонендоскопа, который мирно лежал на рабочем столе. Я замер. Пока что еще не придумал, как нужно действовать. Изначально готовился к худшему, когда шел сюда. На деле ситуация оказалась в каком-то смысле рядовой. Просто терапевта жизни еще не научила взаимодействовать с такими кадрами. Объект неизвестный. Состояние – делирий, белая горячка, эмоциональный фон – ослепительно белый. Галлюцинации, панический ужас – все ясно. Классика жанра. В народе это называют «белочкой», и большинство обывателей думает, что она накрывает в момент запоя. Но на деле все наоборот. Белочка приходит, когда алкоголя нет. Белая горячка — это пламенный привет от мозга, который привык плавать в спирте, а потом оказался его лишен. Она приходит на второй-третий день трезвости, когда алкоголик решает завязать без медицинской помощи. Нейроны начинают палить во все стороны, превращая шнурки в змей, а тени — в чертей. И змеи с чертями — далеко не самое страшное, что можно увидеть в таком состоянии. «Андрей Александрович, вылезайте!» — устало произнес я. Нож у него из магазина «Детский мир», а змея на столе не кусается. Она из резины и металла. Жаров осторожно высунул нос из-за шкафа. «Алексей Сергеевич, он так орал. Я думал, он мне навредит. Он сам себе сейчас навредит, если мы его не успокоим». Я медленно двинулся к пациенту, стараясь не делать резких движений. «Дуй за Бахаевым. Быстро». Семен Петрович его, видимо, в общей куче проглядел. Это его клиент. Новый трезвенник. Жаров, не дожидаясь второго приглашения, пулей выскочил из кабинета. Я остался наедине с бедолагой, который уже забился в угол и пытался отбиться пластиковым ножом от воображаемых рептилий. Ситуация была комичной только со стороны. На деле делирий — штука смертельная. Сердце может не выдержать такого скачка адреналина. Также могут возникнуть опаснейшие судороги. Но медицина уже давно умеет решать такие проблемы. Сейчас разберемся. «Эй, друг, посмотри на меня». Я старался говорить так, чтобы мой голос звучал максимально мягко. Успокаивающе, но при этом искал способ схватить его руки, если вдруг пациент решит взять что-то опаснее игрушечного ножа. Я главный заклинатель змей в этой больнице. Видишь, сейчас ее укрощу. Медленно взял со стола фонендоскоп и демонстративно убрал его в ящик. Все. Она в клетке. Больше не укусит. Дыши глубоко, велел я. Мужик замер, его оранжевый нож дрогнул. Он смотрел на меня глазами, в которых плескалось чистое, незамутненное безумие, но мой спокойный тон начал медленно вытягивать его из пучины галлюцинаций. Да. Подытоживая, все мы хороши. Сократили очередь, смогли принять всех пациентов, присланных терапевтами, а настоящего больного, которому помощь нужна была здесь и сейчас, профукали в общей массе. Молодцы, ничего не скажешь. Правда, это не только наш косяк. Больных было настолько много, что у нас не было шансов. А мой интерфейс пока что не может выискивать людей с психозами в толпе. Какую-нибудь ошибку мы в любом случае допустили бы. И этот момент тоже следует указать в моем только что заведенном журнале. Тишину кабинета Жарова, едва установившуюся после укрощения змеи, разорвал знакомый громоподобный бас, доносившийся из коридора. Татьяна Ивановна Короткова, верная своей кличке, мертвой хваткой вцепилась в Бахаева прямо у входа. «Семен Петрович, стоять! Куда это вы так лихо несетесь с укладкой?» — вопила она. От ее криков даже стены начали дрожать. «Я все видела. Вы вчера лыко не вязали, и сегодня, небось, уже продезинфицировались. А ну, дыхните! Я из-за вас и Астахова чуть план не завалила. Татьяна Ивановна, пустите! Там пациент тяжелый, галлюциноз. отбивался Бахаев, но каракатица была непреклонна. «Пациент у него. Знаем мы ваших пациентов. Опять, небось, собутыльника в ординаторскую притащили. Не пущу, пока рапорт не напишете». Она с силой толкнула дверь и ввалилась в кабинет Жарова всей своей массой. Наркологов она не боялась, а уж Жарова и подавно. Но стоило ей переступить порог, как ситуация вышла на новый виток абсурда. Наш белочник, только-только начавший дышать ровно благодаря моей помощи, увидел перед собой Короткову. В его воспаленном мозгу, где только что ползали змеи, произошел фатальный сбой. «А, горилла! Огромная, бешеная горилла!» Взвизгнул он и вскочил на стул. Больной указал дрожащим пальцем на застывшую от возмущения Короткову и, недолго думая, с криком «Получай, чудище!» метнул в нее свой ярко-оранжевый пластмассовый нож. Игрушка звонко щелкнула каракатицу прямо по массивному лбу и отлетела в сторону. «Что?» Короткова взвыла так, что в шкафу зазвенели пробирки. «Он в меня кинул. Чем он в меня кинул? Псих. Уберите его». Больной уже лез на подоконник, пытаясь спастись от монстра. Бахаев, воспользовавшись замешательством заведующей, ловко нырнул ей под локоть и подскочил к пациенту. «Я уже был там», — перехватил руки бедолаги. «Семен Петрович, вяжем!» — крикнул я. «Андрей, где санитары?» Жаров, бледный как полотно, выскочил в коридор и через секунду вернулся с близнецами-санитарами. Те сработали профессионально. Пара секунд, и буйный был надежно зафиксирован. Я выдохнул. Вот теперь уж точно все. Разобрались. В голове промелькнули мысли о том, как юридически обосновать эту ситуацию. Законы – вечная проблема психиатров и наркологов. Ведь согласно закону о психиатрической помощи, такая недобровольная госпитализация – дело очень-очень тонкое. Мы имеем право упаковать человека, только если он объективно опасен для себя или окружающих. Метание пластикового ножа в заведующую отделением – аргумент спорный, но вот его попытка выйти в окно от гориллы – это уже стопроцентный повод для принудительного лечения. В любой другой ситуации нам бы пришлось неделями собирать комиссии и подписи. Но тут каракатица сама ускорила процесс своим появлением. Короткова стояла у двери, тяжело дыша и потирая лоб. Ее золотисто-багровое торжество сменилось серым фоном глубокого шока. «Это что сейчас было?» – прохрипела она. «Это был ваш плановый пациент, Татьяна Ивановна». Поправив очки, спокойно ответил я. «Тот самый, которого ваши терапевты пропустили в общей очереди, пока выполняли ваш приказ. Скажите спасибо, что нож был из пластика. В следующий раз может повезти меньше». Бахаев и санитары покатили каталку к выходу. Жаров осторожно выбрался из-за шкафа, поправляя халат. «Мы выстояли». Наконец-то рабочий день подошел к концу. А касаемо моего журнала, завтра поговорю об этом с заведующими. Пока что спешить не стоит. Главное, что никто из пациентов сегодня по итогу не пострадал. Наконец, рабочий день подошел к концу. После всего, что произошло сегодня, глотнуть прохладного вечернего воздуха было неописуемо приятно. Я уже зашагал в сторону дома, но тут меня окликнули. «Алексей Сергеевич, постойте!» Со стороны главного корпуса меня догнал Жаров. Андрей Александрович запыхался, его кудри растрепались еще сильнее, а в глазах читалось искреннее раскаяние. «Простите меня, пожалуйста», — выдохнул он, поравнявшись со мной. «Это ведь из-за меня все завертелось. Из-за моих советов Короткова на вас взъелась. Если бы я промолчал тогда...» «Перестань, Андрей», — я махнул рукой. «Рано или поздно это все равно бы случилось. В этом гадюшнике нельзя навести порядок, не наступив кому-нибудь на хвост. Главное, что мы выстояли. И Бахаеву надо сказать, что... Кстати, о Семене Петровиче», — перебил меня Жаров. Он просил передать огромную благодарность. Сказал, что без вас он бы сегодня точно под раздачу попал. Да и пациента того. Если бы не вы, мы бы его по всей больнице ловили. Я ответил Жарову короткой улыбкой. Приятно все-таки, когда помогаешь не только пациентам, но и коллегам. За это мне и нравится работа врачом. В этой системе любая помощь может отразиться на здоровье людей. Поэтому меня и бесит, когда коллеги грызутся. Бессмысленное занятие. Однако одна деталь не давала мне покоя. «Слушай, Андрей, я прищурился. А ты почему еще не в селе? Ты же говорил, что у тебя выезды по адресам до самой ночи. Как ты так рано освободился?» Жаров заговорщицки подмигнул. «Сегодня повезло, Алексей Сергеевич. Удалось договориться. Есть у нас в отделении один хитрец. Фамилия его вам ничего не скажет, но он местная легенда. Готов дежурить за кого угодно, хоть в 3 смены подряд, лишь бы ему заплатили. Пришлось, конечно, отстегнуть ему из своих, но оно того стоило. Платная замена?» Я хмыкнул. Очевидно, еще один незаконный ход. В этой больнице, я смотрю, капитализм процветает в самых извращенных формах. И ради чего такие траты? Служебная квартира. Жаров просиял. Мне сегодня ключи выдали. Нужно было пораньше освободиться, чтобы хоть глянуть, что там да как, и начать вещи перевозить. Сами понимаете, в общежитии торчать — это не жизнь. Там такие фестивали порой устраивают. Не отдохнешь даже после работы. Я проводил Жарова взглядом. Он еще что-то весело крикнул на прощание и скрылся за углом, а в моей голове внезапно запульсировала очень важная мысль. Еще несколько дней назад заведующий хозяйством утверждал мне, что свободных квартир нет. Однако Жарову ее выдали. Интересно получается. Нет, я ни в коем случае не хочу отбирать у коллеги служебное жилье, но стоит переговорить с начальством. Почему мои запросы игнорируют? Не могу же я вечно делить однушку с Мэтт Максом. Дома было подозрительно тихо. Макс, судя по всему, либо все еще спал, либо утопал на очередную внеплановую смену. Я с наслаждением залез под горячий душ. смыл с себя всю усталость. Системе, похоже, мое удовлетворение тоже пришлось по вкусу. Поэтому она сообщила хорошую новость. Уровень совместимости 5. Совместимость стабилизирована, перегрузка нервной системы полностью исцелена. Получается, пагубные плоды моего вчерашнего эксперимента с соседом наконец-то исчезли. Это хорошо. Значит, с завтрашнего дня я снова смогу использовать свои силы, не испытывая при этом адских головных болей. Выйдя из ванной с полотенцем на шее, я бросил взгляд на телефон, оставленный на тумбочке. Экран мерцал уведомлениями. 7 пропущенных. И все с того самого номера, с которого мне недавно обещали место на кладбище. Димон. Внутри неприятно кольнуло. Что, неужели эпопея еще не закончилась? Может, Димон передумал соскакивать с заказа этого Палыча? Я несколько секунд смотрел на аппарат, взвешивая все за и против, а потом решительно нажал на обратный вызов. Если уж бить, то первым. Алло, док. Голос Димона в трубке звучал непривычно звонко. «Слушаю тебя, Дима». Я чеканил слова, старался держаться уверенно. «Надеюсь, у тебя есть веская причина снова звонить мне». «Есть, док, еще какая?» — воскликнул Димон. «Короче, ты не поверишь? Тут такая тема вышла. Серого же сегодня в стационаре прооперировали». «Экстренно». Я присел на край дивана, чувствуя, как напряжение медленно уходит из плеч. «Что там врачи нашли?» «Аппендицит, док». «Безболевой, прикинь?» Хирург сказал, отросток уже черный был, на соплях держался. Еще бы пару часов, и перитонит хана серому. А он ведь дурак, даже не чувствовал ничего. Думал просто изжога от шаурмы. Если бы ты его тогда не вырубил, если бы мы его в больничку не сдали, он бы на днях точно загнулся. Невольно усмехнулся. Ирония судьбы в чистом виде.